Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем слушателям радио «Говорит Москва» на частоте 94.8 FM. В эфире программа «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. Вечер сегодня июльский. Не зря говорят, что июль – это макушка лета. Говорят с противоречивыми чувствами. С одной стороны, лето, тепло, расслабленность, отпуска, отдых, море. А с другой стороны, оглядываясь, понимаешь, что половина этих чудесных 3 месяца позади. Правда, каникулы только у школьников. Взрослым приходится работать. В Алмате прошел круглый стол на тему казахстанской дипломатии в новых геополитических реалиях и был открыт Центр внешней политики и дипломатии Республики Казахстан. Прибывший в южную столицу зампремьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что фундамент и основополагающие принципы внешней политики Казахстана были заложены с чистого листа именно в Алмате, где находилось первое здание МИД. «Сегодня мы достигли такого уровня, когда казахские дипломаты уверенно могут защищать и продвигать интересы нашего государства на самых различных международных площадках», — сказал Тлеуберди. «Наша дипломатия со дня обретения суверенитета обеспечила международно-правовое признание государственной границы по всему ее периметру и установление мирных и равноправных связей со всеми нашими соседями и другими государствами мира», — подчеркнул министр в своем выступлении. По его словам, Казахстан стал локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. В своем комментарии нашей программе российский политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал казахстанскую дипломатию взвешенной.
Ну, любая дипломатия не увеличивает числа своих врагов, да? Казахстан всегда не только опирался на друзей, но старался найти общий язык с нейтральными по отношению к нему Казахстаном странами. Поэтому возникла вот эта многовекторная внешняя политика Казахстана, которая не была при этом попыткой угодить всем. Она существовала в интересах Казахстана, но при этом умела одинаково находить общий язык как с Востоком, так и с Западом. Казахстан в какой-то момент стал играть ту роль, которую при Советском Союзе играла Австрия, которая была вот страной одновременно, наверное, принятой и в советском лагере, и в западном лагере. Да? Недаром в Казахстане проходило такое количество всевозможных международных мероприятий, поскольку страна воспринималась как союзник и одной стороной, и другой стороной. Второе, это, конечно, профессионализм, что совсем не банальная истина, да. Когда Советский Союз развалился, профессиональной дипломатической школы практически у республик не было. Казахстан, как и Украина, и Беларусь были представлены в ООН, поэтому некоторая школа была, но все-таки не сказать, что это вот то же самое, что МИД в Москве. Ничего, Казахстан сумел с этим справиться. Уровень подготовки казахстанских дипломатов высок, и он остается высоким. То есть здесь провала, такого как в некоторых других странах, я не хочу их называть, чтобы их не обижать, не было. Всегда работали на профессиональном уровне, всегда находили необходимые для таких случаев формы. Поэтому что такое казахская дипломатия? Это взвешенная и взрослая дипломатия. Это дипломатия взрослых людей, которые профессиональны и спокойны одновременно.
Это был комментарий российского политолога, директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева. Дипломатическое ведомство Казахстана отпраздновало 30-летие своего создания. Дипломаты празднуют, но не отдыхают. У Казахстана и России активный межгосударственный диалог без оглядок на каникулы. Только в мае-июне президенты стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели 2 личные встречи, помимо общей работы в рамках Петербургского международного экономического форума и заседания ОДКБ в Москве. Также казахстанский лидер встречался с главами Татарстана и Башкортостана. Премьер-министры стран Михаил Мишустин и Алихан Смаилов 2 проводили телефонные переговоры и 1 личную встречу в Москве. А буквально на днях премьер-министр Казахстана господин Смаилов побывал в Екатеринбурге. Министры обороны Казахстана и России встречались в столице России. Посол Казахстана в Российской Федерации встречался с губернаторами Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Новгородской области, Ставропольского края, Челябинской области, Кировской области, Владимирской области, Вологодской области, главами республик Саха-Якутия, Мордовии, руководством Чувашии. Я не говорю о многочисленных контактах по линии различных министерств, ведомств, правительственных структур 2 стран. Причем лидеры Казахстана и России встречались не только на территории своих государств. В конце июня в Ашхабаде встретилась Каспийская пятерка. И даже в таком многостороннем диалоге звучит согласованная позиция Москвы и Нур-Султана.
Третье. Особую актуальность приобретает укрепление продовольственной безопасности в регионе. В прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно 3,5 миллиарда долларов. Из них около 70% с Россией по сухопутному маршруту. Другими словами, морской путь используется пока в недостаточной степени. Поэтому Казахстан поддерживает предложение России подготовить специальные соглашения о сотрудничестве в области морского транспорта. Отрадно, что наблюдается существенный рост товарооборота Казахстана с Азербайджаном в 2 и 3 раза, с Ираном и Туркменистаном в 2 раза. Немалую долю здесь занимает наш экспорт высококачественной пшеницы, примерно 5 миллионов тонн, и продовольственной муки, около 1,5 миллиона тонн. При этом у нас есть резервы по поставкам масличных культур в объеме более 1 миллиона тонн. Кроме того, Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать Прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками. В Казахстане началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров. Системная интеграция этих центров с Прикаспийским продовольственным хабом мог бы открыть новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И самое главное – обеспечить надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции.
Казахстан обладает значительным потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции, подчеркнул президент Токаев в своем выступлении на 6-м Каспийском саммите. Особенно актуально это звучит при том, что многие политики и политологи стали предупреждать о скором возможном наступлении голода на земле, возможно, даже этой зимой. Прогнозы дела сомнительны, но есть нечто вечное и несменяемое. Поэтому в сегодняшней программе мы хотели немного отойти от политкухни и поговорить о кухне земной, кухне настоящей, кухне высокой, кухне национальной. Время выхода программы «Соседи» каждый вторник в 21.00. То есть большинство наших слушателей, будем надеяться, уже отужинали. Не только те, кто не ест после 18. Значит, наш разговор ляжет на благодатную, переваренную почву. Обычно я обращаюсь к нашим гостям, коллеге, но в данном случае я не рискну это делать, потому что они делают нашу жизнь вкусно, а я из тех, кто не столько вкусно готовит, сколько вкусно ест. Но надеюсь, что такая программа у нас сегодня и получится вкусная. Итак, с нами на связи из Казахстана Жибек Азизбек, управляющий ресторанным бизнесом, который имеет огромнейший опыт, и для многих будет, наверное, новостью наших слушателей, что в Казахстане, несмотря на то, что это Казахстан, но кухня тоже бывает разной, как в любой большой стране, и очень важно для нас сегодня общение Жибек в том, что она имеет опыт работать не только в Казахстане, но и в России, даже конкретно в Москве. И со мной в студии Андрей Куспиц, это специалист по ремесленным колбасам. Он очень известен как создатель нескольких успешных проектов, направленных на популяризацию ремесленного дела. Ну, для москвичей можно сказать, что это Либонгу совместно с Аркадием Новиковым, ресторан и колбасный цех, фирма «Разнузданные скотины» с колбасным производством. Кстати, Андрей награжден французской медалью «Ренессанс Францесс» за популяризацию французских колбасных техник. Для меня, как коллега, в данном случае важно, что он автор книги «Колбасология», и он партнер компании «Гаспарян Куспиц». И вот последний такой наиболее интересный проект – это «Гаргандюа», театр сосиски на Черноморском рынке в Москве. Друзья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и я хочу задать вопрос вам обоим, но, наверное, попросить сначала ответить Жибек. Итак, что же такое все-таки еда? Еда – это вот топливо для нашего тела или еда что-то побольше, учитывая, что вот в подводке я говорил о волнениях политиков и политологов о том, что скоро в мире наступит всеобщий голод. Жибек, если не против, хочу услышать вас.
Добрый вечер еще раз. Я хотела сказать такую казахскую пословицу. Говорят, как встречаешь, узнаю по твоему взгляду. Как уважаешь, узнаю по твоей чаше. Ну, такая, говорит, древняя поговорка. И поэтому, ну, вот как топливо, как это, я не знаю. Ну, то есть это уважение, это, как сказать, ну, не знаю, мы гостей казахи очень любим, и поэтому как бы встречаем, и поэтому мы не считаем это топливом и чем-то. Это для нас главное уважить гостя, главное его вкусно накормить, главное его встретить, чтобы потом с ним провести хорошую такую долгую беседу за чаем, за бешбармаком, за, ну, в общем, вкусной едой.
Спасибо, спасибо.
Так, ну, моя очередь, я так понимаю. Да. Смотрите, ну, есть такая двойная поговорка, такой вопрос, нужно жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить, да? И у каждого свой ответ на этот вопрос. В основном мы в течение нашей жизни в разных ситуациях мы относимся к этому и так, и эдак. И также, и, ну, например, наша страна в разные периоды своей истории, особенно во время активизации, строительство коммунизма, еда, безусловно, была только топливом для того, чтобы строить узкоколейку вместе с Павкой Корчагиным. Нужно было хоть что-то там в себя закинуть, не обращая внимания. Не делайте культ из еды. Делать культ из еды нужно, я считаю, если есть такая возможность, да. Поэтому еда – это, безусловно, колоссальный культурный пласт в любой стране, в любом обществе. Это очень интересно, важно. И сейчас мы живем в эпоху, когда все культуры во многом перемешиваются. Действительно, в Москве можно попробовать кухни, ну, всего мира, так же, как и в Казахстане можно и так далее. То есть, ну, для русских людей, например, такие вещи, как беляш, пельмени, все это воспринимается, тем более плов, да, все это воспринимается уже как русская еда, да? Хотя это, ну, это всемирная вещь.
Замечательно, сложно поспорить. Ну вот еще такой для начала уточняющий вопрос. Мы настолько говорим о кухни, что даже вошло в понятие политическая кухня. А вообще, как люди, к вам обращаясь, которые бывают на это вот, вот, вот чаще, часто в этом месте, куда посторонних не пускают, кухня, вот это что-то такое сакральное, священное, да простят меня, и, или есть кухня, есть пищеблок?
Вопрос,
вопрос к вам обоим. Кто это?
Начинаем, наверное, с Жибек, потому что она дама.
Так, ну, наверное, как говорится, еда, она будет вкусная, когда она делается с любовью. Понимаете? И так как мы делаем почти на всех мероприятиях бешбармак, то есть это как бы у нас конина, которая мясо с повышенной пищевой биологической ценностью, знаете, что она хорошо переваривается, с низкой жирностью. И поэтому мы это делаем, знаете, с такой любовью. Тоже казы. Почти все казахские женщины, они умеют готовить. То есть, ну, вы знаете, да, что такое каза?
Ну, вот вы расскажите. Я знаю, могут, наши слушатели могут не знать.
Я как колбасник, естественно, тоже, да.
Да. То есть, смотрите, значит, казы мы тоже делаем, когда именно, значит, мы... Это домашняя колбаса, которую готовят, то есть мы промываем кишку и берем именно мясо с ребер коня. То есть оно такое нежное получается, понимаете, с таким жирочком немножечко. Вот. И мы все это набиваем, значит, эту колбаску. Предварительно мы ее вялим, то есть мы туда добавляем соль, чеснок, перчик. Вот. Потом оно немножко постоит, пустит, значит, сок свой. Вот. И затем, значит, мы стараемся уже или попозже, вечером или на следующий день, то есть набиваем ее в хорошо промытую кишку. Вот, закрепляем ее, и потом кто-то, например, ее вялит, кто-то солит, кто-то подольше там, ну, в общем, такое приготовление, то есть можно ее сделать как немножко сырне. Сырне это, то есть оно такое, ну, вернее, как сказать, сурет. Оно получается вяленое, уже временами подкопченное, кто-то на березовой коре делает, кто-то... Ну, то есть каждый регион и делает по-разному, понимаете? И поэтому я говорю, что это делается все с такой любовью, с таким этим, что это, ну, это точно не какой-то пищеблок и не какой-то такой. Я даже стараюсь в столовых для студентов, для там же на, для рабочих, сделать такое, чтобы еда была такая домашняя, вкусная, такая, чтобы все было разнообразно. Тем более, вы сами знаете, у нас помимо бишбармака, у нас тоже очень много народов, уйгуры, вот там, то есть наши уже в Казахстане любят и манты, как вы говорите, что уже и плов, как в русской кухне, да, уже считается как своим, те же там манты, те же это. И поэтому мы тоже все это уже и плов готовим. И готовим, значит, и манты, считаем, что это как, тоже как национальное уже такое. Вот. И поэтому вот так вот.
Я понял. А вот Андрей, я знаю, что он как раз-таки свою кухню делает открытой для своих гостей.
Ну, да. Ну, во-первых, нужно ответить на вот этот вопрос. Безусловно, любое приготовление пищи – это, ну, это алхимия, да, во многом хорошей пищи, потому что, во-первых, нужно понимать, что продукты есть разные. В современном нашем мире, да, где все такое индустриализированное, безусловно, наибольший массив продуктов, которые мы видим в супермаркетах и так далее, это такой усредненный корм для людей. Но есть и, собственно, еда, и ее мы чаще встречаем действительно дома и в небольших ремесленных производствах. Однако, конечно, мы живем в мире, где мы понимаем, что, как происходит, поэтому, безусловно, несмотря на всю любовь, должны быть точные рецептуры, точные граммовки, на мой взгляд, и обязательно, конечно, высокие требования к санитарии. Поэтому даже если кто-то назовет нечто словом «пищеблок», главное, люди, которые там работают, и у них в голове должна все-таки висеть немножечко волшебства, как-то, мне кажется, потому что иначе это получится... Ну, получится бездуховная какая-то штука. Но это тоже бывает, это тоже нужно. У нас у всех бывают ситуации, когда нам нужно просто там 300 граммов какой-то еды и бежать дальше. Такое случается. Ну, для этого существуют некие условные какие-то там фастфуды. Ну, и фастфуды могут быть такие вкусные.
Ну, не все, наверное, мамы с вами согласятся, но не буду, не будем здесь дискутировать. Вот сейчас Жибек сказала про то, что и Андрей тоже говорил про плов и все остальное. Для меня вообще всегда стол в Казахстане, дастархан, он был уникален и интересен тем, что на первое могут подать борщ, на салаты могут подать корейскую морковку. На основное блюдо, как уже Жибек отметила, это может быть бешбармак. Что такое вообще? И остались ли в мире понятия национальная кухня?
Ну, конечно. Ну, сейчас вопрос к кому?
Вы вольны отвечать, кого интересно на вопрос отвечать.
Слушайте, национальные кухни – это культурное наследие каждой страны. Некоторые национальные кухни, они признаны уже ЮНЕСКО как наследие человечества, да? Культурное наследие человечества. Возможно, однажды наш вид заменит себя другим, да, который будет, может быть, сделан из синтетических конструкций и так далее. Но пока мы живы как вид Homo sapiens, нам интересно все вкусное. И, то есть национальные кухни, безусловно, это огромное богатство. Потому что, ну, действительно, от каких-то интересных африканских там стран до колонии, колумбовые кухни Центральной Америки, где там вот Попль-Вух, да, владыки обсуждали игру в мяч и разговаривали о вкусе весенних гусениц, да. То есть это очень интересно, но доходит через тысячелетия, это любопытно попробовать сейчас. А так, ну, это часть нашего менталитета, да, и что за казах, который не понимает, что такое бешбармак, что за армянин, который не знает, что такое хаш, да, это уже как-то не то, вот, ну, русские понятия такое размытое, потому что здесь уже каша из огромного количества наций, поэтому... Какой же русский не скучает о настоящем московском суши, например?
Жимбек, скажите, а казахская кухня – это прежде всего про мясо?
Ну, конечно, про мясо, потому что как бы казахи на протяжении всей истории, они были как бы скотоводами, да, ну, кочевым народом, и поэтому у нас в основном было мясо. То есть основа их рациона была только полуфабрикаты из мяса и молока. понимаете? То есть они это мясо и вялили, и сушили, и все-все-все там делали, и консервировали, вот, коптили, солили, высушивали. А потом уже как бы у нас пошло, и поэтому это осталось. Вот на любой той, вот приходят у меня, как бы тоже был ресторан у меня в Алма-Ате, был, и вот они приходят, можно сразу же, уже начиная сразу же, хоть даже русские придут, хоть казахи, кто, они сразу, основное блюдо, они сразу, бешбармак, все, можно даже не обсуждать. То есть только я спрашиваю, там из конины или из баранины, потому что из говядины как бы оно не очень делается. Вот. Или можно там смесь разного мяса сделать. Вот, понимаете? А уже второе может быть какое-то европейское блюдо. Но бешбармак это обязательно, понимаете? Сейчас, например, на ас, ас это у нас как типа поминок, да, или годовщина, там вот так вот. Делается так, например, делается одно блюдо бешбармака, а одно блюдо делается плова, потому что кто-то хочет рис, но также сверху крупные куски вареные мясо. Бешбармак вы тоже знаете. Для уважаемых гостей, то есть там прям крупные такие куски мяса, а для так уже молодежи, которая не хочет это резать, раздавать, им уже порезанное как бы идет вот так вот. Поэтому основное, конечно, мясо. Курдак вы знаете тоже, что тоже как бы пользуется большим успехом, потому что оно из субпродуктов делается после забоя сразу же. Вот там печень, почки, сердце, язык легкий, все мелко-мелко режется, тоже это очень вкусное блюдо. Ну, то есть и казахи мясо готовят на зиму, знаете, что соком это ложек двух-трех годов, надо его сейчас есть, потому что к лету уже будет как бы, ну, по крайней мере, мой папа, которому 80 лет, он за зиму старается съесть это мясо, чтобы оно, ну, как бы на следующий год уже будет уже не такое вкусное, как зимнее.
То есть людям с вегано-вегетарианскими заблуждениями в Казахстане тяжеловато, я так понимаю.
Ну, сейчас же, знаете, что уже сейчас тоже много что есть. Но, вы знаете, даже они говорят, ну, конину, мне кажется, все кушают, потому что оно все равно очень легко усвояемое, очень такое низкой жирности. Оно переваривается за 3 часа. Например, говядина там 2-4, она за 3 часа переваривается. И поэтому, хоть и говорят, нет, мы не едим, все равно все едят его.
Очень популярное мясо конины в романских странах тоже, да, поэтому, то есть, второе по популярности в Италии, во Франции очень популярно это мясо. Ну, также и мясо ослика традиционно у них там очень любят, да. То есть, знаменитая колбаса из ослика. В наши времена, конечно, осликов выращивают специально для этого, а в прежние времена ослик работал, крутил там мельничные жернова и потом превращался уже в колбаску.
А вегетарианцам, наверное, курт можно им посоветовать, это кисломолочные всякие продукты. У нас, вы знаете, курт очень вкусный, рымшик вкусный, сармай, каймак, вот это айран, шубат, кумыс. Если они мясо не захотят, мы все равно что-то найдем им предложим.
Но нет, там молочное тоже, да, им нельзя.
А, тоже нет? Ну, тогда что-то пшенное.
Да, тогда... Ну, почему на западе Казахстана готовят бешбармак с рыбой? Так что вот...
Да, с рыбой,
нет, никак. У веганов нельзя ничего. Ни рыбы, тоже ни мяса, ни яиц, ни молока, ничего. Это ничего
животного. Тяжело им жить, конечно. Но мы уважаем выбор каждого. Скажите, пожалуйста, когда вот мы говорим про то, что я сейчас вот уже упомянул про Западный Казахстан, и вы, когда говорили о бешбармаке, вы говорили, что он готовится там из баранины или из конины. Но ведь даже бешбармак в самом Казахстане, это в разных регионах готовится по-разному. Я имею в виду и тесто сочнее. Это же тоже связано с чем-то, что где-то сочнее, может быть, как такие прям простыни, а где-то нарезано лапшой. На юге.
Да, да, на юге в основном они режут лапшой, как на рыб, они его так любят. Вот. А, например, в Кустанае они прям целиком большими вот этими пластами прям сразу его закидывают в кипящий этот, и вот так вот через вилочками достают прямо так, и оно прям слетает вот так прямо вниз.
Я чувствую, у многих слушателей будет сегодня на ужин что-нибудь в восточном стиле.
Ну, или сегодня, или завтра, на завтрак. Мы продолжим нашу вкусную программу чуть-чуть попозже, через несколько минут, потому что сейчас мы прервемся на новости на радио «Говорит Москва». И снова вернемся в программу «Соседи».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Итак, мы снова в нашей студии, программа «Соседи». Мы сегодня делаем вкусную передачу. Со мной мои друзья Жибек Азизбек из Казахстана, управляющий ресторанным бизнесом. Мы Жибек пытаем, и она нам рассказывает вкусности, которые есть в Казахстане, и что такое казахская кухня, и что такое казахский стол. И Андрей Курспец, специалист по ремесленным колбасам, создатель нескольких успешных проектов, связанных с этим, партнер компании «Гаспарян Курспец». И мы в завершении первой части, мы говорили о том, Андрей подхватил идею, что конина в пищу и в приготовлении, она не только в Казахстане, но и в романской кухне. Я думаю, для многих это будет новость, особенно кто небольшой знаток романской кухни или казахской кухни. Андрей, вот поэтому начну с вас. Я знаю, поправьте меня, я далеко не колбасье, но я знаю, что у вас есть рецепт, ваш рецепт колбаски из говядины с медом, курдючным жиром и зирой. Я ничего не перепутал?
Нет, все правильно. Нет, но это колбаска для гриля, да, это очень хорошая вещь.
Я просто почему удивился? Верю, что это очень вкусно, но курдючный жир и зира – это вот больше продукты и составляющие, которые, ну, допустим, в Казахстане, да, в Центральной Азии прекрасно известны. Курдючный жир – это и в манты кладут, и вообще добавляют любители и гурманы. Ну, и зира – это, по большому счету, она и растет-то, это эндемик такой центральноазиатский. А вот как вы докатились до того, чтобы взять...
Ну, для меня это тоже элементы и Магриба, да, североафриканской кухни. Например, совершенно потрясающая колбаска, которая представляет собой отдельную культуру, которая называется мергез. Мергез – это говядина, ой, прошу прощения, мергез, классический мергез – это баранина с курдючным жиром и большим набором специй, острые такие колбаски, которые завоевали после 1960-х годов, после 1963 года, после Алжирской революции, они завоевали и континентальную Францию прежде всего, также они проникли в нынешнюю там израильскую кухню, то есть это очень вкусные, хорошие вещи. Сию секунду я их не делаю, потому что в Москве у меня сейчас сложности с тем, чтобы найти очень хорошую баранину с документами. Я нахожу прекрасную баранину, но продавец мне говорит, ну, какой меркурий, смотри, какой баран, конфета. Я говорю, ну, конфета, понятно, а документы? А люди, у которых хорошие документы, у них не очень хорошие баранины. Поэтому сейчас у меня вот есть небольшая проблема с этим.
Да, выбирать бараны или документы?
Ну, документы необходимы, потому что у меня все прозрачно, все на виду. Я же делаю в стеклянном кубе, на глазах публики, в шляпах с перьями. Мы делаем колбасу, сосиску, паштет, и люди вот смотрят на это, и все очень хотят это съесть. Но при этом мы под, конечно, лупой контролирующих органов, и я не могу позволить себе мясо без соответствующих бумаг. Вот, но на самом деле мы понимаем, что колбасы насчитывают, колбасная история, как минимум около 7 тысяч лет, и древнейший письменный рецепт колбас – это Месопотамия, он записан клинописью, 4,5 тысячи лет, это... Рецепт колбасы из ягненка в желудке ягненка. Ну, в течение тысячелетий колбасы были одним из каких-то там блюд, которые развивались в разных культурах, но они перешли в разряд колбасы и сосиски, в разряд отдельного совершенно направления благодаря Древнему Риму, потому что в Риме обычные люди очень мало ели мяса, на самом деле, то есть основа рациона были зерновые, сыры, хлеб, овощи, а знать... И военные употребляли в пищу много мяса. И вот военные, легионеры, должны были получать 4 раза в день одинаковую порцию мясной еды. А поскольку в лошадке разные запчасти имеют разную пищевую ценность, чтобы в воинском братстве царил мир и согласие, то все делили, как раз перемешивали вместе и выделяли это, как правило, в форме колбас. Поэтому в Риме возникли стандартные рецептуры колбасные, и очень многие вещи... имеют глубокую древнюю историю. И вот в отношении поедания лошадей в Риме в древнем было разное отношение. То есть ипофагия, поедание лошадей, одними порицалось, другими, наоборот, превозносилось. То есть это было не равнозначное отношение. Я очень сожалею, что в Москве в качестве сырья мне недоступна конина, потому что это прекрасное мясо, и оно великолепно тоже для сыровяления. Оно дает очень темный результат и очень вкусно. То есть лошадиный жир – это нечто отдельное.
Да, особенно с ребер. Ага. А у нас шужук еще есть. Шужук – это домашняя колбаса, там резанное мелкое мясо. Если каза, там как бы идет все-таки этот кусок с ребер, то есть с жиром и с мясом, да, там такой процент ты хочешь пожирнее, или поэта там показывают, что 2 пальца жира, там 3, кто-то любит сильно жирное, да. Ну, оно, конечно, хорошо. Но шужук – это домашняя колбаса, оно резанное уже, тоже конина идет, и тоже очень-очень вкусное, как бы. Ну, то есть это тоже должно быть на столе.
Скажите, Жибек, в Казахстане казы едят вот так, как есть, или обжаривают, отваривают, то есть, потому что я встречал разные версии подачи казы?
Нет, вы знаете, казы у нас не обжаривают. И вот это обжаривать может на следующий день, просто как хотят, так на сливочном масле уже немножко. А так вообще только варят. Только варят на этот, да. Поэтому только вываренное хорошее мясо идет, чтобы оно прям мягкое было. Потом несколько сортов, значит, ну, это на бешбармак, пласты домашние, вот, самодельные лапши и наваристый бульон. Именно с этим подается. И лук, дуздук называется, и крупные куски мяса. И казы могут даже целиком прям вот положить или резать.
Но очень, жарить, очень интересно, что на самом деле, конечно, в течение тысячелетий шло медленное взаимопроникновение культур, потому что подобные продукты есть, например, там в чеченской кухне. Тоже вялят, сушат в пещерах, и потом это обязательно отваривается. Но это продукт, который хранится очень долго, который удобно брать в путешествие и так далее. Очень любопытно, что сейчас мы живем в эпоху такую интенсивного обмена информацией, интенсивного обмена рецептами. Никаких проблем не составит для вас в Казахстане залезть в интернет и найти традиционный какой-нибудь бразильский рецепт, чего-нибудь. Да, это будет очень интересно, а бразильцам удивить всех чем-нибудь казахским, да, например. И вот это очень здорово, то есть идет вот такое перемешивание, и в кулинарном отношении мы очень скоро станем граждане планеты Земля, мне кажется.
Согласна же, Вик?
Да, конечно, конечно, я согласна. И, конечно, у нас есть немножко, что вот в предгорьях Зелийского Алатау, там сочное разнотравье, поэтому жир у местных лошадей белый. Понимаете? Mm-hmm. Точно так же, как в Читавской области, потому что наши казахи каждый хвастается, нет у нас лучше, нет у нас лучше, хотя лошади выращиваются в Казахстане на натуральном подкожном корме. То есть едешь, и вот наши кони плавают в бульоне, как называется, да, так немножко. Вот. А степное мясо, например, из Семипалатинской области, оно имеет темный цвет и желтый жир. Но мы такое немножечко, ну, как бы так, нельзя говорить, что у тех там хуже или кого-то лучше. Конечно, оно у всех вкусное. Но вот есть такие места, которые более выделяются. Потому что я очень много где ездила, смотрела. Например, вот конина с таким белым жирком, где лошадке буквально 2-3 года. Она в Кустанае, вот в Караганде, вот где в предгорье Зелийского Алатау.
Ну, есть, я так понимаю, есть еще и патриотизм на кухне. Вот сейчас слушаю Жибека, абсолютно я понимаю. Скажите, пожалуйста, а как можно отличить, вот, допустим, казахскую кухню от узбекской или от киргизской? Как бы, Центральная Азия и киргизы, казахи, кочевники. И в Москве есть рестораны, которые предлагают манты, называя их манты, и как бы все считают, что это все одинаково.
А нужно ли это вот различать?
Не знаю,
Оно различие, знаете, даже вот, например, я знаю, что казы в Узбекистане делают, они вот туда добавляют вот эту зиру, понимаете? У нас мы только перец, соль и чеснок добавляем. Там они зиру, какие-то приправы, и тоже очень сильно высушивают его. Ну, у нас как бы наоборот, там его положено, например, молодого 1-2 часа сварить, а кто-то побольше, чтобы старики, как бы, а сухое мясо, вяленое, они немножко не смогут есть, понимаете? В основном же старики питаются, ну, как бы любят, чуть ли не каждый день кушают, как бы, бешбармак на следующий день на рын, вот. И поэтому как бы вот так вот. Но еще у нас на, рыба на побережье Каспия, например, mm-hmm. и около, там, там они бешбармак делают из осетрины, mm-hmm. из этого тоже очень вкусный бешбармак, потому что тоже жирное мясо, тоже очень вкусный наваристый бульон, и поэтому тоже, видите, они уже приспособились там не так есть конину, как есть, как делать бешбармак из рыбы.
Не, ну, знаете, то есть... в Алма-Ате замечательнейшее блюдо, коктал, который абсолютно не является мясным блюдом, но абсолютно потрясающим. Для, для тех, кто не знает, это рыба, это сделанная в специальной коктальнице, можно сказать, что в коптильне, но немножко не коптильне. Кто захочет, тот попробует, тот узнает.
Но многие в Казахстане не знают. Я, например, вот где работаю, в основном на севере, я им говорю, вот коктал там, они такой немножечко местные, некоторые не пробовали. Поэтому тоже, видите, каждый хвалит свое, каждый регион. А я им говорю, вот у нас в Алма-Ате мы делаем этот коктал, это просто замечательное блюдо. Вот.
Скажите еще, пожалуйста, вот, Жибек, все-таки... Казахская кухня – это консервативная кухня? То есть вот она застыла на протяжении столетий благодаря вот своим традициям, своим то, что все привыкли, своему удобству и своему вкусу? Или все-таки она тоже меняется?
Нет, конечно, меняется, потому что вот, например, когда я там жила в Чимкенте там 6 лет, они там было, у них совсем все по-другому. Сейчас все развиваются, очень много ресторанов, вот как говорят, там есть кухня любая сейчас, от украинской начиная, и люди не ходят только в казахскую или только это, хотя казахских ресторанов даже меньше, потому что дома все это делается. А мы ходим там в итальянские рестораны, конечно, мы любим кавказскую кухню, вот, и всякие хычины у нас уже есть. Мы любим китайскую кухню, мы любим разную кухню, поэтому сказать, что это и дома мы готовим, и везде мы готовим, и борщи мы очень сильно любим, и те же пельмени, те же манты, тот же плов. То есть у нас очень-очень, даже дома мы готовим всякую разнообразную кухню, и те же спагетти, и ту же пиццу. То есть сейчас хозяйки, они уже, как вы говорили, вот в интернете можно видеть сейчас все. И поэтому наши сейчас девушки так изощряются. Мои дочки живут сейчас в Германии трое, они там тоже готовят все блюда. И когда я тоже приехала в Германию и говорю, я все могу, я везде уже. Нет, на самом деле немецкая кухня тоже очень интересная. Мы сюда теперь приезжаем, и здесь готовим со спаржи свадебные супчики, те же там говядину обжаренную на сливочном масле, а внутри там кусочек шпика, кусочек огурчика и кусочек лука. То есть, ну вот вы знаете, прям вот мы уже стали гурманы. Благодаря
вот.
Многонациональному народу.
Так вот, хорошо, что человечество изобрело все-таки способность фиксировать многие вещи, потому что ну, в течение тысяч лет казахи, например, не жили себе, ели вкусную еду, но не знали итальянских макарон и, соответственно, артишоков, спаржи и других интересных вещей. А сейчас вдруг есть возможность, не выезжая за пределы Казахстана, попробовать вообще все, попробовать весь мир на вкус. Соответственно, это приводит к различным экспериментам смелым, да, то есть вполне может быть, ну например, пицца с козы там вместо, вместо миланской салями, что угодно, да. Это, конечно, приводит к определенной эволюции и изменением многих вещей. То есть границы между национальными кухнями стали невероятно тонкими, взаимопроникающими, и это очень здорово. То есть ничто не стоит на месте.
Тут хочу проиллюстрировать, не знаю, может быть, это байка, не готов, так сказать, за нее отвечать головой, но мне рассказывали, что когда в Казахстане, в Алма-Ате появилось первое место, где можно было попробовать пиццу, не очень пошло у владельцев. Народ как-то так с любопытством ходил, но не брал. И пошло только потому, когда появилась пицца «Казахстан». То есть много-много мяса было положено. И тогда народ понял, что пиццу тоже, наверное, можно кушать. Не знаю, правда это или нет.
Но мне кажется, это не так.
Ну, смотрите.
Но такая пицца Казахстан была, я вот лично ее видел и пробовал.
Сказы была, да. Сказы, один раз я видела ее с фаршем и сказали, что это Казахстан. А потом я уже видела, что сверху казы кусочки.
Да, вот видите, я никогда этого не видел, но это первое, что мне пришло в голову, да, поэтому наверняка будут и другие какие-то взаимопересечения очень интересные. Мне кажется, очень важно сейчас фиксировать максимально свои национальные кухни. Лично я, например, копаюсь все время в старинных рецептах. Дело в том, что... Ну, скажем, почему у меня лозунг там сейчас вот у Гаргантюа «Сосиска как искусство»? Потому что в большинстве случаев в... Ну, то, что мы видим в массовом производстве, в супермаркете, это некие усредненные какие-то вещи, а хочется сделать то, что имелось в виду. То, как делали 500 лет назад, 1000 лет назад, как делали 300 лет назад. То есть, соответственно, если брать русскоязычные рецептуры, то нужно там фунты и золотники перевести в граммы и килограммы и попробовать сделать это. И вот это очень интересно. То есть, это эпоха до волшебных порошков, эпоха до всех современных маркетинговых глупостей. Но это очень нужно и очень важно. Мне кажется, что в Казахстане как раз в силу того, что во времена СССР это было несколько отдалено от центров всех принятия решений, там как-то кухня больше сохранилась в своей аутентичности в силу, ну, в отдаленных местах, потому что люди готовили так, как они готовили 1000 лет назад. А в более центральных местах СССР еще, мне кажется, все-таки была идея вот этих макиавелевских столовых, да, то есть сосиску может сделать только мясокомбинат, сыр может делать только молочный завод, и хлеб только хлебзавод. Что-то частное такое, вот интересное, с нюансами, оно все было просто срезано. А в Казахстане, мне кажется, такие вещи должны были выжить все-таки в семьях и так далее.
Ну, они, так полагаю, выжили. Если мы говорим, что, да, есть, конечно, веганская, молекулярная кухня. Но вот Андрей уже упомянул о том, чтобы... сделать хорошую вещь, он начинает возвращаться к старинным рецептам, ищет там, я так понимаю, мы ищем натуральность в этих рецептах, хотя вы сейчас сказали про советское время, я помню, что в советское, в смысле, не совсем помню, в 20-х или 30-х годах был построен целый ряд мясокомбинатов, в том числе Семипалатинский, если не ошибаюсь, который очень сильно хвалили и за консервы, и за мясо, которое там было. И Жибирск... Что, простите?
Тушенка?
Да, 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 конечно.
Там тушенка. Не только тушенка. Да. В 1938 году был построен Семипалатинский, один из 8 мясозаводов, закупленных нашей страной. Анастас Иванович Микоян закупили в США. Чикагский проект, по нему построили 8 мясозаводов. Вот один из них как раз в Семипалатинске. И они были стандартные, но там были... То есть была также опубликована в 1938 году сборник, был опубликован технологических карт под... редакции товарища Конникова, назывался он «Колбасы и мясокопчености. Ленинград. Пища промыздат. 1938». И вот там, в этой книге, тоже приводятся и некоторые рецептуры, невозможные для Центральной России, но, видимо, возможные для как раз стран более южных, потому что там есть продукты из, в том числе, из верблюда. Вот, то есть они там... предусмотрено.
Жибек, а вот какие можно сказать, что сейчас есть новости в казахской кухне? Вот мы перечислили мясные. Мы знаем, что есть, ну, учитывая, что как все люди восточные, азиатские, очень любят чай, очень много есть старинных, старых рецептов, по которым готовят. Кстати, можете рассказать об этом. Я думаю, это вообще неизвестно, что есть такие вкусности к чаю, не только бешбармак, но и многие другие. Если можно, что в Казахстане, учитывая, что чай всегда присутствует, что подают к чаю, и скажите, а новые тенденции какие-то есть? То есть та же казахская кухня, но она как-то начинает изменяться под влиянием, не знаю, доступности к центрам принятия решения?
Ну, значит, к чаю, как вы говорите, у нас все равно перед тем, как подают бешбармак, подают кумыс. Вы знаете, да, как были молоко. Потом подают чай. Ну, чай этот очень такой настоявшийся, то есть имеется в виду черный чай вместе с молоком. Также у нас проживают, вы знаете, уйгуров очень много. Они пьют иткен-чай, они пьют такой соленый чай. И он очень с такой пенкой прям жирный. Он такой сытный, они как суп даже, например, да. А казахи, они, мы пьем чай, но как бы уважение, мы его понемножечку наливаем, это уважение считается, чтобы он постоянно был горячий. Вот. А к нему, значит, уже... Алло?
Да-да-да, слушай тут.
Да-да-да. А к нему уже сейчас очень много национального, как бы у нас этот вот, мы ирмшик подаем, мы подаем там курд, подаем сармай. То есть сейчас в основном все стараются все есть натуральное, понимаете? То есть сливочное масло солененькое такое. Вот у меня папа уже не ест магазинное масло, понимаете? Все стараемся делать сами. Понимаете, вплоть до... А что там, то, что было старинное, например, это, например, сейчас мы, например, баскаран, это, например, баранина, она запеченная на углях, внутри бараньего желудка. Понимаете, тоже очень вкусно. Что-то мы делаем на углях, что-то мы делаем, стараемся. Ну, в общем, как вы говорите, что-то старинные рецепты, мы тоже какие-то старинные рецепты сейчас как бы тоже их стараемся... как сказать, ну, курбау, знаете, да, вот бараний жир с печенью тоже, он как вот как шашлык делают, да, вот внутренний жир вот этот вот, печень обворачивается вот этот во внутреннем жире, и тоже очень вкусно получается. Вот.
Слушайте, такая вещь, как джизбыс, это казахская или нет кухня? Или это я путаю с чем-то? Да, это я путаю с киргизами, да, извините.
Да. Угу. Ничего. Да. Ну, с киргизами, вот вы еще говорили, чем отличается. Да. Ну, я думаю, что количеством мяса. Например, у нас плов, он, знаете, с большим количеством мяса. Потому что, ну, вот в Узбекистане я ел, ну, немножечко там всякого-всякого, там нут кладется, там моркови побольше очень много, лука, потом и изюм, и курагу они там, вот и свадебный такой-такой, и мясо просто немножечко. Вот, у нас как-то вот, и вот этот, начинаем мы жарить, что вначале курдюк, значит, ну, сами знаете, да, что вот этот вот жир, потом мы мясо баранина стараемся немножко пожирнее и побольше, вот. Но сейчас мы тоже уже делаем как бы из желтой морковки, и добавляем и красную, она просто немножко сластит. Вот, желтая морковь тоже у нас сейчас уже есть, но ноты, вот такие сладости мы немножко не добавляем. Просто мы к нему потом уже просто делаем такой, как бы, такой... нарезку, как из помидор. Знаете, помидоры просто... Да, айчучук, да. Вот мы тоже как бы... И что-то тоже мы с какой-то кухни перенимаем. Киргизская кухня, ну, у них, значит, не бешбармак. У них они называют гульчтай, и у них там она лапшой идет, и мясо тоже режется. То есть, ну, у нас как бы, ну, бешбармак, он уже как бы... Ну, то есть большими-большими кусками, вы знаете, делается, да. На ураскозе мы делаем на праздники. Тоже, наверное, знаете, там тоже конечно. 7 ингредиентов, да, тоже добавляется 7 ингредиентов всего. Вот, баурсаки к чаю, это жареные во фритюре кусочки теста, которые такие пухленькие и кушаются.
Да, вот. И уж приезжайте к нам, приготовьте нам чего-нибудь вкусненького. Вот. Я вас запущу к себе в Гаргантюа, вот, и только обязательно хорошие козы привезите. Вот.
Обязательно, без этого мы не приезжаем никогда, тем более я сама лично делаю его. Поэтому, ну, сразу спрашиваю, говорю, вам сколько процентов жира? То есть 70% мяса и 30% вот этого жира, думаю, достаточно.
30-20% – это хорошее соотношение жира в колбасном изделии, это я соглашусь с вами.
Мы, к сожалению, время уже скоро будет наше завершаться, но я хочу немножко подытожить нашу очень вкусную беседу. То есть, можно ли говорить, и, наверное, можно говорить, мы сейчас говорим, вот даже Жбек сейчас впечатляет, различия кухни, а на самом деле за одним столом, за дастарханом, как говорят в Казахстане, под шинараком собираются самые разные люди, и получается, что кухня, что наша еда, она получается объединяющая, потому что несет в себе историческое, культурное, философское даже начало. Ведь наурыскожи – это тоже не просто так придуманное блюдо, за ним целая история стоит. Прав ли я? И вот когда можно наблюдать, как у Андрея работает его проект, я знаю, что даже, кстати, для своего проекта вы специально изготавливаете даже оборудование.
Да.
Грубо говоря, получается, что сделать одну, простите за... может быть, такое примитивное сравнение, чтобы сделать одну сосиску, должна в результате, чтобы появилась одна сосиска, должна быть целая индустрия. То есть это скот, который нужно вырастить, накормить, ухаживать, лечить, выгул делать. Это целая система уже и сельского хозяйства, и промышленности. То есть одна сосиска за собой тащит огромную-огромную индустрию.
Ну, это да и нет. Угу. Потому что мы все прекрасно понимаем, что веками... Ну, в данном случае, в случае Казахстана, лошадка превращалась и в колбаски, и в различные тушеные вкусные куски мяса без всяких проблем, без всякой индустрии, только с помощью лошадки, огня, утвари и хороших знаний, которые передавались из уст в уста. Сейчас, конечно, это несколько сложнее делать, но и это нужно.
Спасибо большое. У нас получилось и... Как не хочется, но приходится завершать нашу сегодня особенно вкусную программу «Соседи». Я хочу напомнить всем, что со мной в эфире была Жибек Азизбек из Казахстана, управляющий ресторанным бизнесом, и Андрей Куспиц, знаменитый колбасье. Это программа «Соседи». Мы встречаемся каждый вторник в 21:00 на радио «Говорит Москва». У микрофона был Сергей Кузовников.